Ну что ж, третья глава Евангелия от Марка. А Евангелие у всех есть, если надо кому-то, надо просить в библиотеке. Или так пока, да? Но вообще, если хотите, то приносите, потому что следить, и кто видит хорошо, так удобнее следить за текстом, чтобы меньше отвлекаться. Итак, третья глава, стих 1. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Странно совершенно поведение книжников и фарисеев. Значит, специально наблюдают за Иисусом. Видят, что в синагоге есть человек больной, имеющий иссохшую руку. И когда появился Иисус, все внимание у них не на слова Священного Писания, не на толкование, не на молитву, а все внимание на Иисуса. И не для того, чтобы слушать, что Он будет говорить и как будет призывать к покаянию, а только лишь для того, чтобы опять постараться хоть чем-нибудь придраться к Нему. Хоть найти какой-нибудь изъян в его делах или в его словах, чтобы обвинить его. И вот одно из обвинений, которое они с удовольствием хотят Иисусу вменить, это то, что он в субботу исцеляет больных. Обвинить в чем хотят? Обвинить в нарушении субботы. По традиции иудейской, в соответствии с законом Ветхого Завета, суббота должна быть посвящена Богу. И вот это посвящение этого дня Богу восприняли до такой степени формально, так это все истолковали криво, что решили, что в субботу нужно ничего не есть, практически никуда не ходить и ничего не делать, ну, кроме того, как сходить в синагогу. Самые, однако, необходимые дела по своему хозяйству разрешалось выполнять. Скотину, например, разрешалось кормить, выводить ее на пастбище, поить. Вот это разрешалось. И если какое-то из животных в субботний день падало в колодец или в ров какой-нибудь, или в яму в какую-нибудь, то все делали то, что и должно было делать. Вытаскивали это животное, чтобы оно не погибло. В холодной воде животное не может долго находиться, оно может пропасть. И вот говорит Иисус в другом Евангелии, что если же в субботу у вас студенец упадет, осел ваш, неужели вы его не вытащите? И тут ни у кого сомнений не было. Несмотря на закон о субботе, все шли и это делали, и звали своих соседей, родственников, и все помогали, никто не отказывался. А здесь речь идет об исцелении больного человека, который страдает. Иссохшая рука. Человек-инвалид, многие работы выполнять не может, а если и выполняет, то, по всей видимости, не очень качественно, и поэтому такому человеку в жизни худо живется. И вот Иисус, проявляя милосердие свое, показывает, что суббота не мешает для того, чтобы исцелить вот этого самого человека. У них же настрой совершенно противоположный. Следят. А вот не исцелит ли он в субботу, чтобы опять накинуться на него? Третий стих. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». Опять необычное поведение Иисуса. Если он знает, что так фарисеи ненавидят его уже и хотят его обвинить в нарушении закона о субботе, и вот сейчас, видя этого больного человека, они уже прямо следят, вот его сейчас точно он исцелит, но мы сейчас и устроим сразу против него заговор. И тем не менее Иисус говорит ему, «Встань на средину». Зачем надо встать на середину этому человеку? Ну вот опять же, понятно, чтобы все видели. Только зачем? Да давайте подумаем, зачем хочет Иисус, чтобы все видели, как он будет совершать чудо? Ведь он мог отойти в уголок и там его тихо исцелить, чтобы не раздражать книжников и законников. Да, он говорит так, Иисус, «Я Бог, и я дал этот самый закон о субботе». Кто лучше меня может понимать смысл этого закона? Вы же, фарисеи, несмотря на то, что должны были правильно понимать, истолковывать его и учить людей правильно, несмотря на это все, вы извратили закон. И поэтому я, как Бог, сейчас вам покажу, что такое суббота, какой смысл моего закона о субботе. И то, что вызывает это в вас раздражение и ненависть, оно тем более вас осуждает, потому что вы, неправильно поняв, и учите неправильно. А в другом Евангелии он скажет им, вы взяли ключи от Царства Небесного, сами не входите в него и других не пускаете. Вот таким образом, истолковывая законы Божьи, фарисеи и сами не могли спастись, и других другим запрещали, буквально мешали спастись. Потому что если кто-то из людей и пытался по-другому истолковать такой закон, он сразу становился врагом, сразу становился грешником. Ему затыкали рот и угрожали, что мы тебя отлучим вообще, раз ты так по-своему как-то пытаешься исполнять закон, например, закон о субботе. И вот так Господь Иисус Христос показывает свою власть над всем миром, показывает, что он не боится этих самых фарисеев, потому что они люди, его творение, а он есть Творец и Бог. И он велит вот этому самому человеку именно выйти на середину, чтобы все видели, что он сделает. Тем самым он хочет научить всех исполнять правильно закон о субботе. Четвертый стих. «А им говорит», то есть кому им? Книжникам, видимо, законникам. «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И вот так, как Бог, зная помышления их сердец, зная, что они затеяли, зная, что они караулят, не исцелит ли он этого самого больного, он не только ставит его на середину, но как бы вскрывает внутренние их помышления и говорит вслух для них же те слова, которые они еще не говорили. Он говорит: «Ну что, вы думаете, что, видимо, нельзя это делать? Тогда я вас спрашиваю вполне определенно, закон о субботе что предполагает, зло делать или добро?» Но ответ совершенно ясен ведь, правда? Когда человека так напрямую спрашивают, и третьего варианта ответа нет, то из двух этих нужно выбирать, конечно, тот, что делать добро, да? Ну что делать в субботу, добро или зло? Он говорит: вы изучаете закон, вы знаете закон, но неужели вы, как учителя народа, скажете, что надо в субботу делать зло? Потому-то они и молчат. Если бы они признались честно, что по закону о субботе зло делать нельзя, закон о субботе не предписывает делать зла, а автоматически, раз надо этот день посвящать Богу, а Бог есть добро, Бог есть любовь, значит, что надо делать в субботу? Добро делать, да? Конечно, делать добро. Душу спасти или погубить? Ведь Бог не может погубить никого, Он Творец, Он источник жизни, благости, Он любовь. Так говорит, мой закон, закон о субботе, неужели в этот самый закон я мог включить какое-то зло или веление губить души? Я не мог дать такого закона, он говорит, это вы его исказили, изуродовали до такой степени, что не хотите делать добро в субботу. Тем самым не спровергаете закон, тем самым вступаете во вражду против меня, против Бога. Так что же вы, говорит, молчите? Никто же из вас опять не скажет, что в субботу надо губить души. Нет, конечно, вы должны сказать, что надо спасать души. Так вот, говорит, я это вам и показываю. Я спасаю вот эту страдающую душу. А ну они молчали, потому и молчат, что по-другому ответить никак нельзя. А признать свое бессилие, свою неправоту не могут. Тщеславие не дает, тщеславие мешает. Как бы на мгновение они замолкают, обида у них в сердце еще более усиливается, злоба, зависть, вплоть до чувства ненависти. Ах, опять он нас как бы опередил, опять он нас обличил. И дальше Иисус в 5 стихе, и воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни твою руку». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Вот здесь есть такие слова необычные: «и воззрев на них с гневом». Вызывает некоторое смущение, ведь гнев, мы знаем, это страсть, и проявление ее, этой страсти, являются грехами. Как же так Иисус с гневом посмотрел на них? Почему Бог позволил себе в этот момент гнев? Этот гнев греховный или нет? Вот видите, у нас же есть с вами некоторые понятия о том, что гнев может быть разным. Гнев как свойство человеческой души, как способность человеческой души к этому качеству заложено в нас Богом. Творец заложил в нас это качество, способность гневаться. Только гнев должен был распространяться против сатаны, бесов его приспешников и против греха, так? И вот в данном случае Иисус гневается как раз на грех, на жестокосердие вот этих самых книжников и фарисеев. И то, что это гнев праведный, доказательство идет в следующих словах: «Воззрев на них с гневом, запятая, скорбя об ожесточении сердец их». То есть, как так научиться гневаться и не согрешать, как говорит апостол? Это значит гневаться и одновременно скорбеть. Скорбеть о согрешающем человеке. Скорбеть о том, что он не понимает, что он бессилен, что он раб, пленник сатаны, что это добыча ада. Это состояние вечной смерти в человеке. Как же не сочувствовать такому человеку? Как не скорбеть о нем? Итак, всякого грешника, если такой встретится нам на пути, мы должны не осудить. Мы обязаны осудить грех, но человека мы должны простить. Итак, отделение греха от человека – это важное научение для всех нас, христиан. Человек есть образ Божий. Этот образ Божий поврежден, изуродован, искалечен первородным грехом и нашими личными грехами. Но тем не менее грех осуждается. А сам человек вызывает в нашем сердце сочувствие и сострадание, ведь он так и не узнал еще истины, ведь он так и не пришел ко Христу, он лишен пока спасения, пока невозможна для него вечная жизнь, до тех пор, пока он не примирился со Христом. А грех, в котором он живет, есть признак вражды против Христа. Как же не пожалеть такого человека? Как же ему не посочувствовать? У нас в беседах часто встречается такой вопрос, такое недоумение. Как простить преступников? Как пожалеть убийц? Как сострадать маньякам и прочим тяжким грешникам, которые вызывают ненависть в нашем сердце? Когда по телевизору нам покажут какого-нибудь преступника злостного, да еще и рецидивиста, то многие сжимают руки свои, кулаки появляются, зубы скрипят. И иногда говорят люди: «Ох, сейчас бы автомат, я бы его сам расстрелял», без всякой жалости. И вот как такому человеку ответить, что если ты и гневаешься, то должен скорбеть, иначе твой гнев греховный? Как такому человеку, как убедить его, что твой гнев неправедный гнев? Ты судишь человека, а не грех. Потому что ты хочешь убить человека, а надо его исцелить. Господь пришел не для того, чтобы нас уничтожить, а для того, чтобы спасти. В этом сразу противоречие со Христом. Я уже не христианин тогда, если во мне такие чувства. С такими людьми приходится разговаривать иногда тоже с гневом, иногда тоже очень грубо, напоминая им, скольких людей убил этот человек. Маньяк-убийца, который раз или два в год по действию сатаны совершает свои безумные злодеяния, меньше нагрешил, чем мы с вами нагрешили каждый. Почему? Потому что тот находится под действием сатаны, он одержим. В моменты, когда он совершает эти страшные злодеяния, он не понимает, что он делает. В другие моменты своей жизни он обычный человек, его поэтому никто не может поймать, его никто не может различить, что он злодей. Он работает, он живет, у него может быть семья. А вот тогда, когда наступает у него помрачение, раз или два в год, тогда он совершает свои дикие совершенно жертвы. Так этот под властью сатаны, ум его поврежден, помрачен в эти моменты. А мы-то с вами, когда гневаемся против родных и ближних, когда допускаем ненависть в своих сердцах, мы-то с вами при этом что делаем? Мы ближних-то ведь убиваем, правда? Ведь сам Господь сказал: ненавидящий ближнего своего есть человека-убийца. Так вот давайте посчитаем, как маньяки, сколько мы убили раз своих ближних, знакомых, дальних, близких, всех. Сколько раз мы это сделали за свою жизнь? А сколько в наших семьях реальных людей убито? Детей, которым не дали родиться. Про такие случаи рассказывают и 3, и 5, и 10, и 20 случаев. И после этого человек сокрушается и говорит: мне так тяжело живется, я не могу, я уже весь истрадался, меня уже ноги не носят, тут болит, там болит. А хочешь сказать: а как вы вообще еще ходите? Как эта чрезвычайная Божья милость позволяет вам вообще здесь находиться, на земле, а до сих пор еще не в аду? Здесь в пансионате есть одна проживающая, у которой 20 абортов было совершено. Она уже много лет лежит, как бревно. Много лет. Она лежит и гниет. Медленно изгнивает ее тело, как возмездие заранее совершенной безумия. А мы сейчас с вами удивляемся и ненавидим тех, кто убивает, ворует, то есть совершает грубые откровенные грехи, про которые рассказывают по телевизору. Так мы страшнее, братья и сестры. Во многих отношениях мы страшнее этих людей. Поэтому нам судить их никак нельзя. У нас нет права судить их. Единственный судья, который объективен, это Бог. И Он право имеет судить только потому, что от себя отдал в жертву за нас. Мы собой не хотим пожертвовать, а за собственные грехи не хотим платить. Ради детей не хотим пожертвовать, ради ближних своим спокойствием, здоровьем не хотим пожертвовать. А других осуждаем с легкостью, что они вот такие сякие грешники, и автомат бы расстрелял бы сейчас сразу, безжалостно. Вот сам себе суд и вынес человек в этом случае. Вот так и будет, только каждый день, бесконечно, в аду. Такая и будет мука, только всегда. Так вот, нам с вами надо научиться. Если мы и хотим гневаться, то при этом не грешить. То есть, сострадая грешникам, сочувствуя им, гневаться не с целью их уничтожить, а гневаться с целью их исправить. И этот гнев не должен быть постоянным и частым. Это только те исключительные случаи, в которых человек по-другому уже не может управить ситуацию. Тогда может быть и гнев. Тогда и родители имеют право телесно наказывать своих детей. Но при этом гнева с ненавистью быть не должно. Должно быть сострадание, должна быть любовь. Примерно так, как врач, если лечит тело больного человека, он его колет, он его режет, иногда отрезает вообще какие-то части, зашивает. И все это больно. Но врач делает это не по ненависти, а делает это по любви. Итак, Господь Иисус Христос нам показывает здесь, в 5 стихе, как Он смотрит, как нам надо относиться к согрешающим, Как он на них смотрит? С гневом, однако скорбя об ожесточении сердец их. Как же так, как бы он говорит, вы исполняете добросовестно закон о субботе, а сохраняете в своих сердцах гнев, сохраняете ненависть, сохраняете жестокость, запрещаете делать добро. Меня, говорит, желающего спасти душу этого человека, вы гоните, вы презираете и хотите мне это запретить. А если я сейчас это сделаю, вы готовы тут же меня убить. Так насколько же ожесточилось ваше сердце? Насколько же вы пост соблюдаете бессмысленно, бесполезно? Год за годом, суббота за субботой, исполняемый пост не смягчает ваших сердец. Зачем он нужен, такой пост? Пост нужен как средство для смягчения сердца. Когда немощь у человека появляется в момент поста, он становится мягче, он становится проще, он становится милостивее к ближним. А вы, говорит, более жестоки становитесь, еще более грубые становитесь, еще больше наслаждаетесь и упиваетесь своей властью. Значит, получилось так, что не пост для вас, действительно, а вы, как будто бы для поста, как это было в конце, сказано в конце предыдущей главы. И говорит тому человеку, протяни руку твою. Для исцеления ничего не потребовалось, никаких слов, никаких действий Иисуса. Протяни руку твою, ту руку, которая никогда не протягивалась, ту руку, которая неуправляема была у человека. Он говорит, протягивай руку твою, рука твоя здорова. И такой человек, испытав, наверное, невероятное удивление, протягивает собственную руку, и вдруг она движется, она вдруг вытягивается вперед. Чудо свершилось вот тут, в одно мгновение, на глазах у всех. Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Мышцы, которые одрябли за много лет бездействия этой самой руки, они уже не могли бы, если бы вернулась эта нервная функция нервов, двигать вот эти самые сухожилия и мышцы, так мышцы одрябли, они уже должны были иссохнуть. Руки у таких людей худые совершенно, кость обтянутая кожей. Она уже не в силах подняться даже сама, а у этого человека рука сразу поднялась. Шестое. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Посмотрите, нет радости у этих людей, нет сочувствия и благодарности, нет торжества, чуда, которое случилось. Это ж надо, до какой степени иметь жестокость, до какой степени быть озлобленными, чтобы, увидев такое чудо невероятное, исцеление такого человека, чтобы при этом нисколько не порадоваться, не поблагодарить, а мало того, выйдя из синагоги, составили совещание, как бы его погубить. Вот мы с вами начали читать только еще третью главу, это еще самое начало Евангелия. Иисус только вышел на проповедь, еще только начал совершать чудеса, а фарисеи уже так ненавидят, что хотят убить. Составлен заговор, найти возможность и убить любым путем, причины потом найдут. Оправдаться – оправдаемся. Главное – убить, главное – убрать. Потом кто это совещается? Фарисеи и иродиане. Фарисеи мы уже знаем кто. Вот эти духовные вожди и учителя народа, задачей которых было просвещать народ в вере. Иродиане кто такие? От имени Ирод, имя царя. Так это приближенные к царю. Это его приспешники, слуги, подвижники. Это те, кто в согласии с ним. Вот как говорит толкователь, они имели некоторые разные взгляды. Фарисеи на один из вопросов политического устройства смотрели так, а иродиане, приближенные царя, смотрели по-другому. И между ними были споры, между ними были разногласия. Фарисеи говорили одно, иродиане говорили другое. Посмотрите, согласия между ними нет. Однако те и другие по-своему, каждый со своей стороны следит за Иисусом. Фарисеи смотрят за тем, чтобы он их духовную власть не подорвал, чтобы он не отвлек народ от них, чтобы они имели, продолжали авторитет в народе, чтобы народ преклонялся перед ними и боятся потерять свою власть, духовную власть над народом. Иродиане, и Ирод с ними во главе царь, боится потерять политическую власть. И когда Иисус говорит, что царство мое не от мира сего, они не могут понять значение этих слов и боятся, иродиане и сам Ирод, что Иисус якобы хочет установить новое царство. Здесь, на земле, так они понимают, по-плотски, по-своему, по-человечески. В связи с этим у них возникает тревога. Если он подымет восстание, если он свергнет царя, тогда всем нам, иродианам, не сдобровать. Мы потеряем свое превосходство, свое преимущество. Итак, вот эти две политические партии, между собой не имеющие согласия, в погоне Затем, чтобы найти какой-нибудь изъян у Иисуса, боясь его деятельности, его слов, смотрите, как удобно, договариваются между собой. Два врага, между собой непримиримые. Если у них появился один общий враг, они легко могут договориться на время. Вот какой мир, такой гнилой мир с целью погубить другого. Так бывает в жизни, да? Бывает в жизни. Сейчас это выражается в страшных совершенно явлениях в мире. Как было совсем недавно в Чечне. Религиозная секта, ваххабизм, которые вышли из ислама, они стремились к своему превосходству духовному над всем миром. А национализм, чувство национализма, тоже к этому же стремилось. И другие люди там, в Чечне, тоже хотели превосходства над всеми. Только превосходство политического, экономического и военного. И вот когда созрели эти два течения так, что они смогли объединиться, мы видели с вами, что получилось. Ужасы, которые там совершались, потрясали весь мир. Некоторые этому радовались, а мы, как народ, который это все испытывал, мы страдали и ужасались. Значит, национализм и религиозный экстремизм легко могут объединиться. Вот недавнее совершенно событие у нас с вами. Там хотели погубить Россию и подчинить всех нас себе. А здесь фарисеи и иродиане уже договорились погубить Христа. Седьмой стих. «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве». Вот здесь названы некоторые области. Если посмотреть на карту, то охвачена практически вся страна. Здесь названы города, названия земель, и практически, если смотреть, то это со всех сторон абсолютно идут к Иисусу. То есть слух разносится моментально. И услышав такие чудеса, люди в надежде или услышать о покаянии, или тем более исцелиться, или своих родных исцелить, идут и идут и идут, и ищут Иисуса. Где бы он мог быть, где бы послушать и умолить его об исцелении. Вот опять в седьмом стихе нам пример показывается. Несмотря на то, что он как Бог, конечно, всесилен, и любое зло, которое бы они против него не затеяли, он может предотвратить и избежать его, несмотря на это все, он как себя ведет? Ведет себя кротко и смиренно. Он что, спорит с ними сейчас? Или обличает их, что вы меня хотите убить, и я знаю, и все равно вам не удастся, пока я сам не сдамся вам, не дамся вам? Нет, он поступает не так. Он с учениками своими удаляется к морю. Посмотрите, как легко и просто преодолеть конфликт. Кажется, сейчас прямо может произойти страшная развязка. Вот прямо сейчас могут вытащить из синагоги и забросать камнями. Такова злоба уже. Такова ненависть с самого начала. Тем не менее, Иисус погашает этот самый конфликт очень легко. Он просто, как человек кроткий и смиренный, удаляется оттуда. Нам бы можно было так поступать иногда, да? То ли на улице случится спор какой, то ли в подъезде поссоримся, то ли дома случится какой-то конфликт между мужем и женой или между родителями и детьми. И можно его преодолеть очень легко, тем, что замолчать и удалиться. Удалиться, да и все. Конфликтующая сторона покричит, поохает, поругается, пообзывается, а потом, видя, что желания у другой стороны нет, дальше сопротивляться. И смирился тот человек, да замолчит. Конечно, замолчит человек. Почему? Потому что раздражают его на это бесы. Бесы, когда видят в нас не смирение, гордость, они еще более распаляются, им еще более приятно нас раздражать. Тогда получается ссора. А если же человек смирение проявляет, если он призывает Бога на помощь, то здесь бесам уже силы нет. Власть их кончается над душой человека, они вынуждены отступать. Смирение жжет, попаляет их. Они становятся бессильны. Поэтому конфликт дальше продолжаться не может. 9 стих. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Итак, сила благодати так велика в Иисусе, что не только те, кому он что-то говорит или кого прикасается, исцеляются, но даже те, кто сами в толпе пробиваются к нему и задевают его одежду, даже они исцеляются. Вот так милость Божья является каждому по вере каждого человека. Однако без веры не может совершиться чудо. Но если есть крепкая вера в человеке, то достаточно прикоснуться к одежде его было. Так ажиотаж, как бы некоторые, нарастает в народе, поскольку по нескольку тысяч одновременно собираются каждый день возле Иисуса, и каждому подойти просто нет времени, и исцелить каждого, прикоснувшись, уже не хватает сил, поэтому они стараются, больные, бросаться прямо. Бросаться, расталкивать других, чтобы только коснуться Иисуса. Тем самым показывают свою веру, сильнейшую веру, но одновременно создается при этом шум, толкотня и недовольство. Поэтому Иисус и говорит: приготовьте лодку, потому что я не пришел главным образом для того, чтобы исцелять. Это не главная моя задача. Главная моя задача – научить покаянию, рассказать о Царстве Небесном. Поэтому я должен главным образом говорить. Лодка отталкивается от берега на несколько метров. Иисус в лодке, нос у лодки как бы приподнят высоко, и он как на трибуне стоит. И свысока видит это огромное скопление народу в несколько тысяч человек. 11 стих. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: „Ты Сын Божий“». Действие благодати, которое распространяется на всех окружающих, так сильно влияет на бесов, что те самые одержимые, в которых бесы жили, которых тоже сюда привели или они сами пришли, они не могут выдержать вот этого действия. Они падают на колени, бесы роняют тех людей, в которых они находятся, показывая свое бессилие. Они как бы по необходимости вынуждены признавать, что мы ничего не можем против тебя сделать. Ты так силен, что ты, наверное, и есть Сын Божий, потому что никто не мог никогда нас так связывать, как ты. Бессилие в нас. Мы кричим и вопим от бессильной злобы. Нас жжет как бы огонь твоей благодати. Мы на коленях умоляем: не трожь ты нас, не мучь ты нас. Так бесы как бы говорят Иисусу. 12 стих. «Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Вот опять здесь он отрекается от их помощи. Помощь в кавычках – помощь. Бесам хочется побыстрее бы избавиться от Иисуса как-нибудь и погубить бы его, потому что он им ненавистен, они бессильны. Они вынуждены оставлять тех людей, в которых они жили, как в своих родных домах. Они вынуждены отпускать больных, и они исцеляются. И поэтому бесам не вмоготу терпеть вот эту обстановку. Они бы хотели поскорее как-нибудь избавиться. Один из способов, как они догадываются, кричать погромче, что он Сын Божий, чтобы фарисеи наконец услышали с книжниками это все, и, возмутившись, начали бы требовать с него точного ответа. Ты ли действительно, или не ты? Понуждая как бы Иисуса поскорее признаться в этом, чтобы поскорее убить. Поэтому помощь в данном случае не нужна Господу. Он говорит: я Бог, и без вас я обойдусь. И не нужна мне ваша вот эта вот помощь, вы мои бывшее творение, но изменившие мне предатели. 13 стих. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Вот очень особенный такой момент, когда учеников собирается очень много, Иисус выбирает из них сам 12. 12 таких, которых особенно приближает к себе, которые будут с ним рядом день и ночь, которые никуда не будут отлучаться от Иисуса. Это те, которые как раз будут апостолы, которые будут проповедовать Евангелие всему миру после того, как Христос воскреснет, после того, как Дух Святой сойдет на них и даст им силу проповедовать покаяние. И вот сейчас уже, чтобы проповедь шла быстрее, чтобы они могли парами разойтись в разные места и города, Иисус избирает из всех слушающих Его и ходящих за Ним 12 человек по числу колен Израилевых. Так и учеников, и апостолов 12. Значит, они, чтобы не только с Ним были, но чтобы они учились от Него ведь, да? Если всему народу Он проповедует притчами, то ученикам Своим объясняет тайны. Он говорит: вам нужно знать тайны Царствия Божия, остальные все в притчах. Потому что вы, говорит, когда я воскресну, пойдете по всему миру и должны эти тайны будете проповедовать везде и всем. 15. И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Зачем им нужна такая власть? Ну, научились бы только говорить, только бы проповедовали о покаянии. Зачем им еще нужна власть исцелять от болезней и изгонять бесов? Как доказательство, да? Как доказательство, что они посланники Бога. Если их посылает Бог, который дал им знание истины, то тот же самый Бог без всякого труда может дать им силу. Силу исцелять болезни, изгонять бесов, как и сам он это может делать. И вот поэтому награждает их Иисус вот этим действием, этой самой силой, и когда идут на проповедь, то пользуются этим. 16 стих. «Поставил Симона, нарекший ему имя Петр». Итак, сейчас он по порядку выбирает всех 12 человек, апостолов. Первый из них – Петр. Тот самый Петр, которого он первый призвал вместе с братом его. И вот удивительно, Симону дается имя, новое имя – Петр. Петр в переводе на русский язык означает «камень». Иисус, видя мужество этого человека, крепость его духа, мужество его души, он ему дает вот это новое имя – Петр. «Ты, — говорит, — камень». А в другом Евангелии мы еще услышим такие слова: «И на камени этом образую церковь мою». То есть вот он первоверховный апостол. Такое ему назначение дает среди всех. И когда все разбегутся, то задача Петра будет собрать потом всех. Собрать, утешить и убедить, что это не бессилие Иисуса, это добровольная жертва. И тот единственный, кто идет до конца, когда уже Иисуса схватили, идет и во двор первосвященника, и не боится, и заходит туда, и только потом, когда трижды пытаются его узнать, только потом страх в нем начинает действовать, и он сбегает. А так, самый крепкий, мужественный и сильный оказался из всех апостолов. Петр, камень, значит. Кого еще избирает Иисус? 17 стих. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ванергес, то есть сыны Громовы. А этих он избирает еще по одному особому качеству. Проповедь их в будущем, как он, Бог, знает наперед, будет такая яркая, такая громкая, такая внушительная, такая сокрушающая сердца слушающих, что будет подобно грому. Грому, который гремит и сокрушает все вокруг. И вот, зная наперед, как они будут проповедовать Евангелие, Иисус заранее им дал такие имена, Ваэнергес. Еще других апостолов призывает к себе, 18 стих, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита, и 19 стих, Иуду Искариотского, который и предал его. Вот это место вызывает большие трудности при толковании. Наш ум, неприготовленный к знанию духовных истин, может так рассудить. Ну да, Иуда обязательно должен был здесь. Для чего? А кто-то же должен Иисуса предать, да? Вот один из вариантов объяснения это такой. Так можно объяснить себе, не зная смысла, не зная смысла Священного Писания, не понимая значения духовных законов, которыми руководствуется Церковь. Законов, которые установлены самим Богом. Значит, не нужно ему, чтобы его кто-то предавал. Совершенно не нужно. Если бы надо было Иисусу отдать себя в руки своих врагов, он бы любым образом мог это сделать. Любым образом. И не обязательно было Иуде предавать Иисуса. Все равно бы жертва была принесена, распятие было бы совершено. Сейчас Иуда избирается не потому, что он в последующем должен будет предать, и как будто бы это надо Иисусу. Не мог так поступить Бог. Разве Бог может погубить какую-то душу? Тогда не мог Бог взять его для того, чтобы он потом предал его. Ведь предательство Бога – это же страшнейший грех. Иуда после этого уже не может выдержать этого всего, вешается и, естественно, после этого сходит на самое дно ада. Так неужели Бог мог толкнуть его на это злодеяние, взяв сейчас одним из 12 своих учеников? Конечно, нет. Это не мог сделать Бог. Бог есть добро, Бог есть любовь. Тогда опять возникает вопрос спорщиков, тогда зачем он взял его? Зачем надо было тогда одному из 12 быть Иуде? А ответ совершенно в другом. Оказывается, Бог судит по тому, что мы есть в настоящий момент. Вот какой сейчас есть каждый из нас, если случится в это мгновение умереть, вот таким или такой душа и придет на суд. Если Бог знал наперед, что я что-то еще согрешу и очень тяжко согрешу, но тем не менее по любви своей смерть неожиданную послал, чтобы грех не свершился, который будет впереди, то тот грех, который не совершился, Бог никогда не будет предъявлять. И вот сейчас Иисус избирает учеников по тому состоянию, какие они есть на эту минуту. И Иуда в данном случае ничем не отличается от остальных 11 учеников. Он такой же ревностный, такой же горячий, такой же ищущий веры, такой же уже интересующийся покаянием и желающий быть со Христом, как и другие 11 учеников. Значит, в это мгновение никакой у него, никакой мысли, никакого плана предавать Иисуса нет. И Бог судит в то мгновение, в которое он решает, в которое он призывает человека. Призывает Иисус Иуду сейчас, вот в это мгновение. Иуда готов к служению, Иуда готов быть апостолом. А то, что с ним будет потом, с Иудой, зависит от свободы самого Иуды. Иуда воспользуется даром свободы себе во вред, как и каждый из нас, когда грешит, использует этот дар в погибель себе. Иуда, как и другие ученики, слушая Слово Божие, мог исправлять себя вместе со всеми, как это делали другие. Если в других были одни страсти, в этих эти страсти, в Иуде была своя страсть, такая тяжкая и сильная, как сребролюбие, то, находясь с Иисусом, он вполне мог ее побороть. Вполне мог умолять Господа: «Помоги, Господи, мучит меня эта зараза». Но ведь Иуда в последующем не признается в этом. Иуда ведь не просит помощи Иисусовой. Иуда ведь получает ту же самую власть над бесами, над болезнями, как другие ученики. Сам совершает чудеса, и это не вразумляет его. Как действует свобода в каждом из нас? Так мы можем многие годы считать себя христианами, жить в церкви, думаем, что уже мы делаем все правильно, постимся, молимся, бываем на богослужениях, и тем не менее, к горькому сожалению, наподобие Иуды, можем хранить в сердце своем тайно какую-нибудь страсть, часто даже не понимая ее, не умея ее разглядеть в себе, как бы ум человека отупляется. Любая страсть помрачает ум человека. Человек в себе не видит изъяна, не видит греха. Поэтому нужны посторонние люди. Нужен такой человек или такие люди, которые бы разглядели во мне это беззаконие и по любви своей обличили бы меня. Если у меня еще есть такая просьба к ним, подскажите, научите мне, дайте мне возможность увидеть свою греховность, и я буду благодарен вам всю жизнь. Потому что только благодаря этому можно будет исцелиться. Не видя болезни, нельзя ее лечить. Вот так Иуда в данном случае, как и другие 11 учеников, получает возможность быть рядом со Христом, учиться тайнам Царствия Божьего и исправляться, исцелять свою душу. Однако не воспользуется этим. Но еще раз говорю, что Господь знал наперед, что Иуда его предаст. Знал наперед, безусловно. И тем не менее, Бог судит по тому состоянию человека, в котором находится человек в эту минуту. Он избирает сейчас учеников. Среди нескольких тысяч людей, которые рядом с Иисусом, эти 12 наиболее достойны. По своей ревности, по своей горячности, по своей любви к Иисусу, по своему желанию быть с Ним. Это избранные наиболее подходящие. Мы же не можем так подумать, что Иисус случайно кого-то назвал. Нет, он именно избрал из всех людей, которые были рядом, 12 наиболее подходящих. Иуда один из них. Подобные страсти, как у Иуды, могли быть и у других учеников. Только одни воспользовались этим 3,5-летним пребыванием с Иисусом себе во благо. А этот сохранил в себе эту самую страсть. Страсть – это сребролюбие, как говорят толкователи. Ему было поручено носить копилку, кружку. То есть ящичек с дыркой, в которую, как у нас в храме такие есть, в которую все желающие отблагодарить Иисуса за его благодеяние могли опускать какие-то монетки. Иуда носил этот ящик, как бы был казначей. И вот это и соблазняло его. Он регулярно ящичек открывал, деньги эти самые тратил на приобретение каких-нибудь продуктов питания, скажем, и одновременно себе за пояс откладывал 1-2 монетки. Это и есть воровство. Воровство, которое толкается страстью сребролюбия. Нам кажется, ну неужели уж до такой степени, неужели так? Неужели так может помрачить ум человека какая-то страсть? Давайте сами себя спросим. Когда я кричал на своих ближних, я был помрачен или нет? Это мои родные, ближние, которых я должен любить, которым я должен служить, которым я обязан многим, если это мои родители. Так неужели я против них имел право, имел возможность сказать грубое слово, бить, оскорблять, ненавидеть их? А что у меня было? Не помрачение разве? Конечно, помрачение. Когда я с легкостью осуждаю другого человека, увидел другого человека грешащего, и все, крест на нем сразу поставил. Пьянь, говорю, алкаш, вор, вот этот, а этот блудник, он неисправимый уже, я говорю, о, этот все уже, нет, наркоманы никогда не исправляются. У нас с вами бытует вот точно в обществе такое мнение, что бывших наркоманов не бывает. А чем эта страсть отличается от другой страсти? Ничем, только сила у нее очень велика. А блудная страсть разве не сильно действует в человеке? Разве она не может связывать ум человека и делать его безумным, как скота? Разве это не так? Тогда какая разница? Уныние. И наркомания относятся к унынию. А люди ходят, распевают песенки, играют в автоматы современные, просаживают деньги по нескольку десятков тысяч в раз. Это разве не безумие? Так это такое же точно помрачение. Поэтому вот то, что было с Иудой, ничего удивительного из себя не представляет. Он не захотел бороть эту страсть, вот и все. Поощрял ее тем, что продолжал приворовывать монетка за монеткой. В результате сатана этим воспользовался и до такой степени ум его помрачил, до такой степени ввел его в безумие, что из жажды получить денег хоть сколько-то, за 30 серебряников продал даже Сына Божьего. Но так и мы с легкостью совершали другие грехи тяжкие. Смертные грехи не по разу совершали, десятками раз совершали. И точно так же в эти моменты не соображали совершенно, что мы делаем. Совесть наша была как бы выключена, душа наша была растоптана, мы были хуже животных. В нас действовал сатана, и он толкал нас на эти дела. Поэтому Иуда точно так же попался на крючок сатаны только потому, что не хотел бороть вот эту свою страсть сребролюбия. Вот все. А сейчас он, как и другие, он готов к служению, и поэтому Иисус его призывает. 20 стих. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». Значит, столько людей приходит к Иисусу, что просто-напросто не хватает времени, чтобы поесть. Чтобы обычное человеческое занятие, которое заключается в том, чтобы подкрепить свое тело пищей и водой, хоть какой-нибудь простой, и это даже не удается сделать. Как бы толпа кричит, и несколько возмущенно кричит, что нас так много, не уходи. Оставайся с нами, продолжай нас исцелять, продолжай нас утешать и любить. Мы хотим, чтобы ты был всегда с нами, и поесть даже некогда. 21. «И, услышав ближний его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот этот стих мы пока оставим, только одно слово объясним, а потом к нему вернемся. Кто такие ближние, попытаемся разобрать. Кто говорил, что он вышел из себя? Вот только сейчас скажем. Некоторые начали говорить, что Иисус вышел из себя. Вышел из себя, по-нашему простонародному, свихнулся, чокнулся. Какие мы выражения применяем? Безумный стал. Кто так мог сказать про Иисуса? Книжники, законники, фарисеи. Это им хотелось так его оскорбить в глазах всех окружающих людей, так его опорочить, чтобы никто не стал за ним ходить. Они же в шоке. Если тысячи людей собираются к нему каждый день, представляете, со всех уголков страны, так они же в страхе, они же боятся. И поэтому способ, который они сейчас придумали, это назвать его плохим, худым. Сказать, что в нем... То есть он безумный, он вышел из себя, что-то в нем ненормально. Так не поступают люди, так не делают люди. 22. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. Значит, вот до чего дошли самые крайние представители фарисейской секты. Они вообще объявили, что в нем сатана, Вельзевул – сатана. Так вот, оказывается, до чего они уже дошли. Значит, они начали упрекать Иисуса в том, что он совершает такие чудеса великие только из-за того, что в нем самом, сам сатана пребывает. И силой этого сатаны он и вершит чудеса. Вот они до чего дошли. Это кто такие? Пришедшие из... Откуда? Из Иерусалима. Иерусалим – столица. Там самые большие умы, там самые большие чиновники и начальники. Вот оттуда пришедшие, мнение их наиболее сильное, мнение их наиболее авторитетное. И вот эти, посмотрев со стороны на все происходящее, с презрением, с завистью, с ненавистью уже против Иисуса, ничего другого не могли сказать, как кроме одного. Признать, конечно, власть и силу его Божью они не могли, в этом был бы для них позор. Они бы должны были отказаться от своих заблуждений, которыми они учили народ всегда и сами так жили. Единственное, что они придумали, сказать: «Да в нем сатана». 23 стих. «И призвав их, говорил им притчами». Кого призвав? Да вот этих самых фарисеев и книжников. Когда они между собой начали говорить, что да сатана в нем, не иначе это. Кто еще может так делать? Какими силами? Наверное, сатанинская в нем сила. Вот он их подозвав, хотя они слух этого и не говорили, видимо, подозвав, начал прямо им говорить, зная, о чем они помышляли. Говорить им начал притчами. То есть не стал им говорить: «Вы безумны». А стал говорить им притчами: «Сами догадайтесь о своем безумии и раскайтесь в том, что вы сказали». Он говорит: «Как может сатана изгонять сатану?» Ну, то есть о чем вы говорите? Как могли вы так подумать? Так может подумать только человек нездоровый. Очнитесь и посмотрите, что я делаю. Я изгоняю бесов. Как может сатана сам изгонять себя? Ну как? Это умно, что ли, будет? Сатана неужели мог до такой степени сам себе вредить, чтобы сам себя изгонять? Сатана сатану изгонять не может. А вы сказали, что я силой сатаны это делаю. Как же я могу изгонять тогда бесов, если во мне сам князь бесовский? 24 стих. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Опять новая притча. Но рассудите вы, говорит, если внутри царства произойдет раскол, да сами себя ведь уничтожат тогда все, и царство это потеряет всякую силу и власть. Оно рухнет просто. А вы говорите, что я силу сатаны изгоняю их. 25 стих. А если и дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Это мы по себе знаем, наверное, да? Когда в семье конфликт бывал, то тогда в доме в том жить уже не хочется. Этот дом развалился. Хозяйство там не ведется, дети там не ухожены, не прибраны, мира там никакого нет, злоба и ненависть. В такой дом хочется идти. Ни у кого не бывало никогда конфликтов, да? Счастливые вы люди. Хорошо. В такой дом идти не хочется. Пал тот дом, пал. Такой дом бессилен. Никакая беда такому дому не под силу. Воспитание детей уже не под силу таким людям. Ничего им не под силу, потому что они в ненависти друг против друга находятся. 26. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. И если вы, говорит, до сих пор будете утверждать или утверждаете, что я силою сатаны изгоняю бесов, то тогда, значит, вы признаете, что сатана сам на себя восстал, тогда конец пришел ему. Тогда давайте, говорит, будем ждать, что ли, тогда рай завтра спустится на землю опять, да? Опять нас Господь, если мы, сатана сам себя победил и уничтожил, зла нет, значит, рай опять придет в мир, значит, мы опять будем жить в раю, что ли? Вот так вы, говорит, говорите. Вы же книжники и богословы, вы же должны понимать, что вы говорите вещи неразумные совершенно. Это только зависть у вас действует такая, и возникшая злоба, она-то вас и толкает на эти самые слова, которые вы против меня говорите. Но если бы вы всерьез подумали, никогда бы вы так не сказали. И вот последнее, наконец, 27-е, заключительное слово по этой проблеме, по этому вопросу. Никто, говорит Иисус, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда только расхитит дом его. А в конце, говорит, вот так я вам говорю. Если уж вы точно видите, что я бесов изгоняю и болезни исцеляю, то это может быть только при одном условии, что я сатану связал. Так? Тогда вы должны догадаться, кто мог связать сатану? Кто? Это под силом только Богу. Так если уж, говорит, пришли разобраться, кто я вам сам подсказываю. Если уж вы смотрите и не видите, и видите как бы все наоборот, потому что злоба в вас и ненависть, так посмотрите реально все-таки. Если я изгоняю бесов, значит, я сатану перед этим связал. Потому что он бы не дал мне изгонять бесов, если бы он был на свободе. А раз он не может мне помешать, значит, я связал его, я сильнее его. И вы должны догадаться тогда, кто я. Бог я. Фарисеи догадываются, соглашаются? Нет, не догадываются. Они не хотят до такой степени отупил их ум. Они даже не могут вообще, и в них только злоба при этом кипит. Смысл слов им непонятен. Это нам с вами так вот разбираясь, потому что мы знаем об искупительной жертве, знаем о спасении, сами уже христиане, слава Богу. Это нам можно так рассуждать. Они при этом, вот иногда два человека доказывают друг другу что-то. Один вот точно уверен, что прав, и совершенно простую вещь доказывает, а второй никак не может принять. Бывало такое когда-нибудь? И сколько его не убеждай, сколько не спорь, помрачился умом человек. Он все равно не примет. В этом случае лучше замолчать. Вот фарисеи в таком же состоянии, в состоянии помрачения. 100 доказательств приведи, все равно не примут. Все равно не примут. Помрачение. 28 стих. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек». Но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, что в нем нечистый дух. Вот смысл этих слов такой. Когда вы, говорит, меня ругаете, когда вы меня оскорбляете и меня презираете, я вам прощу. Почему Господь им готов это простить? Потому что такого никогда никто не видел, чтобы Бог воплотился. Перед ними стоит же человек, одет в одежду, определенного роста, цвет глаз, волос, ну все как у всех людей. И поверить в то, что он Бог, действительно тяжело. Когда это было? Что в таком виде будет, никто в точности не знал. Поэтому, говорит, когда вы меня укоряете и презираете, вот меня лично, я это вам готов простить, потому что моя человеческая природа скрывает божественную природу мою. И трудно под нею разглядеть мое божество. Это я вам готов простить по вашей немощи, по неспособности человеческого ума проникать в духовные сферы. Но вот когда вы хулите Святого Духа, говоря, что я силою сатаны изгоняю бесов, вот это вам уже не простится. Потому что никто не может связать сатану и бесов, кроме как Дух Святой. И тот дух, которым я действую на бесов, вы его признали духом сатаны. Вот это, говорит уже, вам будет непростительно. Если вы не раскаетесь, если вы не восплачете о своем безумии и не исправитесь, то так и сойдете в ад. И спасения никакого вам невозможно. 31 стих. Вот теперь мы будем возвращаться к 21 стиху, который мы частично оставили. «И пришли матери братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Вот, оказывается, кто в 21 стихе вернемся, «и, услышав ближние его, пошли взять его». Так кто такие ближние оказалось? Матерь его, братья его. Так, пошли взять его. Что значит взять его? Забрать домой. Иисус, ты 30 лет жил среди нас. Ты такой был любезный, такой ласковый, такой добрый. Ты так нам всем служил с охотой. Слова тебя худого никто не слышал. Ты так нам помогал. Ты нам нужен. Пойдем домой. С тобой случилось, видимо, что-то худое. Ты ведь никогда не говорил таких речей. Ты ведь никогда за 30 лет не делал никаких чудес. Иисус, вернись домой. Не подвергай себя риску. Видишь, из Иерусалима пришли уже фарисеи из столицы и говорят, что в тебе сатана. Все уже говорят, что ты вышел из себя. Ты же не можешь так делать. Ты никогда так не делал. Пришли с целью убедить его оставить проповедь, не ходить на крест. Так, пойдем домой. Строгай дальше доски и все остальное, что ты делал как плотник. Видите, намерение какое у родных. Вот что делают братья. Братья пришли избавить Иисуса от проблем, которые они уже догадываются, что у него будут. Почему? Потому что фарисеи уже признали его безумным, что в нем Вельзевул, значит, будут проблемы. Что они уже составили против него заговор, это тоже они уже услышали. Могут убить. Иисус, если ты не пойдешь домой, ты ведь и нас подведешь. У нас много, нас, братьев, сестер твоих, на нас же на всех будет позор. Тебя будут убивать, а нас отлучат от синагоги. Пойдем домой. Посмотрите, с чем они пришли. Как ловко сатана с другой стороны заходит и пытается опять прервать, как бы прекратить проповедь о покаянии. Но вот то, что братья подумали, это мы еще можем как-то понять. Потому что братья ему... Это кто такие братья, кстати? Братья Иисусовы. Это дети Иосифа, да? Дети Иосифа от первой жены, которая к тому времени умерла, когда в дом ему дали, поручили ему Марию. Значит, они ему не родные братья, как и Иосиф, отец нареченный. Так вот, они, не зная тайны воплощения Сына Божьего, об этом знает Мария. Тогда как Мария с ними оказалась? Она-то что тут делает? Она тоже пришла, что ли, сказать, пойдем домой? Я мать твоя и приказываю тебе идти домой. Если ты меня уважаешь, то пойдем. Так она пришла сказать. Не могла так сказать Мария, да? Не могла. Но она могла поступить по-другому. Первая причина, которая ее могла толкнуть на то, чтобы пойти вместе с детьми Иосифа, та, что это крепкие мужики, которые несколько человек. Если Иисус добровольно не пойдет, они могли применить силу, правда? Они могли просто-напросто, боясь за его жизнь и за свою жизнь, могли просто-напросто связать его и притащить, полечить, успокоить, чтобы он не совершал больше чудес, не водил за собой тысячи народу. Давай дома поживи. И вот Мария идет для того, чтобы, во-первых, если вот эти самые братья задумают силу какую-то применять, чтобы она как мать, она пользуется по закону права матери, да, для них. Она же с Иосифом, да, как бы и мачеха, условно скажем, да? И поэтому, если бы она сказала, не смейте этого делать, я вам не разрешаю, запрещаю, они бы обязаны были ее послушать. Потому что закон для них тоже действует. Злословище отца и мать, как там дальше? Нам бы надо помнить эти слова, братья и сестры. Смертью да умрет. Вот что нам за злословие своих родителей полагает закон. Закон ветхозаветный, правда, но мы сегодня и ветхого закона исполнять часто не можем. Поэтому его надо помнить. Смерть полагалась таким детям. Так вот, они бы обязаны были ее послушать. Это первая причина. А вторая причина тоже вполне благосклонная. Она, как человек, как мать, родившая Иисуса, вполне имеет свое материнское чувство. Свой определенный материнский рефлекс, который врожден в каждого из людей, в женщин в данном случае. У отцов есть свой немножко по-другому действующий, отцовский такой рефлекс. Так вот, ей так же жалко его, как обычной матери, которая жалеет своих детей. Однако она ни за что бы не стала применять силу, ни за что бы не стала бы применять слезы и прочее, чтобы вернуть его в дом. Она, когда слышала в Иерусалимском храме, что оружие пройдет сердце ее, душу ее, да, она теперь как бы в страхе ждет этого момента. Если ей уже предсказано, что будут скорби большие у нее, которые связаны будут с ее сыном, она теперь уже как бы внутренне этим чувством боится, не пришло ли уже это страшное время, что уже сейчас его схватят, тогда лучше его уберечь, тогда лучше его как-нибудь предупредить. Может быть, лучше действительно, предупредив его, увести в дом. И вот там у нас есть икона, вот там на окне «Аз есть с вами, и никто же на вы», где Мария, Пресвятая Богородица, держит младенца Иисуса на руках. Это очень удивительный такой образ, необычный. Там есть некоторые вполне человеческие такие мотивы в этой самой иконе, по которым мы можем сделать вывод. Как она его любит, одновременно не может запретить ему быть жертвой. Она его держит на руках вот так. Одна рука, на одной руке он сидит, как младенец, а другой рукой она его придерживает за животик. Она, знающая, что он будет жертвой за грехи всех людей, она не хватает его вот так, не прижимает к себе двумя руками, как бы не отдам, не пущу, мое. Она так не делает. Но на глазах ее слезы. Как бы навернулись, накатились слезы, там блески такие вот сделаны на иконе. А ручки его вот так вот раскрыты, как будто бы готовы, ручки этого младенца, ладони, чтобы их пробивали гвоздями. И ножки неестественно опущены, стопы вниз. Ножки тоже оголены и приготовлены, чтобы они тоже были пробиты бы гвоздями в скором-скором времени. Так вот, представим себе, какие чувства могла испытывать эта самая мать, которая уже знала, какие скорби предстоят, и боялась, не в этот ли момент уже все начнется. И поэтому она идет с ними. 32 стих. «Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома, спрашивают тебя». Это могли сказать кто-нибудь из тех, кто не хочет, чтобы Иисус проповедовал. Это могли сказать книжники или подослать фарисеи каких-то из своих рабов и сказать: иди, за тобой пришли. Может, ты все-таки уйдешь, может, все-таки прекратишь то, что ты тут делаешь, а нам так не нравится. Спрашивают там тебя. 33 стих. «И отвечал им: кто матерь моя и братья мои?» То есть вы мне говорите, что там мать и братья мои, и думаете, что я при этом брошу дело проповеди и пойду побыстрее к ним, обрадовавшись телесно вполне или душевно вполне, что они пришли, мои родные, ко мне? Нет, я так не буду делать, говорит Иисус. И объясняет это следующими словами. 34 стих. «И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И вот так, успокаивая книжников, что никуда я не пойду и проповедь я свою не оставлю, и несмотря на то, что ко мне пришли мои родные, я не буду спешить бежать к ним и не буду уходить с ними в дом. Я дело, порученное Отцом Небесным мне, доведу до конца, и дело это закончится крестом и распятием моим. А матерью и братьями, если мои родные уйдут, будут все те, кто рядом со мной, будут слушать Слово Мое и исполнять Его. Вот какую близость, какое родство предлагает нам Иисус. Он не только делает нас теперь своими, в смысле, считает нас своими творениями, тварями. Он делается родным нам. Вот это вот самое удивительное, что мы должны сами помнить. Иисус позволяет назвать себя братом. В родных братьях течет одинаковая кровь, потому что они от одних родителей, от одной матери они родились. И вот эта самая одна и та же кровь действительно является в христианах в момент причастия. Если кто-то причащается не в осуждении тела и крови Христовых, то кровь Христа смешивается с кровью такого человека, а тело Христово смешивается с телом этого человека. И такой человек по крови и по телу действительно становится родным самому Христу, как бы братом или сестрой Христу. В этом смысле нам с вами обязательно положено регулярное причастие. Об этом сам Иисус говорит в словах своих евангельских. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам». Слово «истинно» повторяется дважды, чтобы не осталось ни у кого сомнений, что это точно, это совершенно точно. «Тот, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не может иметь в себе жизни». Значит, это для нас с вами способ, средство, чтобы вместо вечной смерти, с которой мы рождаемся здесь на земле, чтобы мы имели в себе вечную жизнь. И тело, и кровь Христова оживляют нас, делают родными Ему. Нрав, качество Христа появляется в таком человеке. Основные из них – это кротость и смирение. И первое, что христианин должен увидеть в себе, или ближние первые увидят в нем, это кротость и смирение. Первые попытки быть кротким, не отвечать злом на зло, не оправдываться, не осуждать, не злиться, не гневаться, безусловно, забыть о ненависти, не искать своего, служить ближним, помогать, терпеть, прощать. Вот эти вот качества – это все признаки кротости. Мы с вами только забываем, что причастие, которое является жизнью для нас, совершенно необходимо для нашего спасения, что оно может быть нам в осуждении. Вот это вот мы должны помнить. Если бы этого не случалось никогда, тогда бы апостол не сказал таких страшных слов, что многие из вас болеют, страдают и даже умирают только по той причине, что причащаются недостойно. Вот если мы недостоинство свое не устранили, если мы при нашем недостоинстве дерзаем приходить к чаше Христовой, то тогда причастие, которое дает вечную жизнь, может обернуться нам в осуждение. И вместо вечной жизни можем обрести смерть. Не только вечную смерть, но и телесная смерть может немедленно постигнуть человека. Когда в нас не устранены препятствия ко Христу, то есть мешающие, такие дела, которые мешают Христу входить в наше сердце, то причастие для нас невозможно. Оно будет нам в осуждении. Этими препятствиями являются страсти, которые живут в наших сердцах, и мы их не знаем или плохо боремся, и грехи смертные, которые мы когда-то совершали и забыли про них, и не раскаялись в них как надо. Вот если мы не устраним вот эти препятствия, Христос не может войти в наше сердце, никак не может. Поэтому и нужны нам те, кто сами примирились со Христом. Тот, кто примирился со Христом, может примирить и другого человека со Христом. Пойдем и попросим, пойдем и научимся, и примирившись, причастие с достоинством примем.